Каналу «Ищем выход». Весна будет.
Ну что же, 11 часов в Петербурге, и я приветствую всех, кто смотрит канал «Ищем выход». Россия опустилась в бездну не мгновенно, и вообще это происходило медленно. Война ведь начиналась не вдруг, и ей предшествовали десятилетия планомерной и шаг за шагом подготовки. Как так получилось, что мы оказались в состоянии войны, которая уже унесла сотни тысяч жизней и сковеркала миллионы судеб? Сегодня об этом будем говорить с директором Transparency International Россия Аленой Вандышевой. Здравствуйте, Алена.
Здравствуйте, Валерий, уважаемые зрители.
Меня зовут Валерий Нечай, и первый вопрос, хотя я сначала попрошу зрителей писать нам в чат, потому что я слежу за их комментариями, и, может быть, что-то, если появится важное, процитирую. Сотрудник Берлинского центра в Карнеги Александр Баунов на днях написал статью, в которой говорится следующее. В начале 2000-х значительная часть думающей России объясняла миру, что страна, Россию, нельзя редуцировать до Путина, КГБ, коррупции или Газпрома, что Россия гораздо разнообразнее и тоньше любой схемы или описания на экспорт. Ну, вот у меня возникло ощущение, что действительно так. Тогда мы говорили миру, что Россия – это не только Путин, не только КГБ. Вот как вам кажется, это была точная картина страны или просто какой-то самообман?
Я не думаю, что это был самообман. И сейчас мы тоже не можем все свести к войне и к Путину. Просто так получается, что любые негативные поводы, они как-то все время оказываются в поле внимания. А то хорошее, что происходит, оно скрыто, в частности, из-за безопасности. Потому что даже если люди что-то делают, как правило, они стараются не привлекать к этому внимания, потому что мы знаем, что любые антивоенные инициативы, любая такая деятельность, она чревата, и люди могут оказаться в тюрьме, конечно же, это худший исход, поэтому я считаю, что вот в том числе медиа-освещение, оно приводит к некому искажению восприятия России, и Россия сегодня, например, на Западе воспринимается по большей части негативно, понятно, чем это объяснимо, да, но мне бы очень не хотелось, чтобы это продолжалось, потому что тем самым мы как будто бы закрываем глаза на то, что в России много хороших людей, много хорошего происходит, но как будто бы об этом неприлично сейчас писать. И, в общем, так что в этом утверждении очень много правды, на мой взгляд.
Ну, то есть, грубо говоря, на самом деле, просто чтобы зрители нас правильно поняли, когда мы говорим, что в России много хорошего, мы не про... Мы говорим
не
про
антивоенную
какую-то позицию, не про власть, да?
Естественно, конечно, да. Как раз и получается, что во власти сосредоточено очень много плохого. Да? Опять же, не все чиновники такие, не все судьи такие, но остается скрытым то, что делают обычные люди. Например, помогают украинцам.
Ну вот смотрите, мы назвали эту программу «10 шагов в бездну». Давайте, может быть, тогда поэтому и пройдемся. Вот с вашей точки зрения, вот где все, ну, не то чтобы начиналось, но с чего мы с вами начнем? Вот как так получалось? Потому что вы все это время следили, да, за тем, что происходило в стране, и вообще Transparency International, как я понимаю, там где-то после 99-го года в России начала работать.
Как раз с 99-го года. Фактически ровесники путинского режима.
Ну, я нашел чем гордиться. Ага.
Это исключительно временное сравнение.
Ну да. То есть, вот скажите мне, пожалуйста, вот если мы начнем поступательно, вот чего? Вот первый шаг в бездну, это что?
Ну, собственно, приход Владимира Путина к власти, я думаю, тот самый. Я не могу сказать, что в период правления Ельцина все было идеально, да, но что кардинально изменилось? По сути, именно в 2000-е годы российские лидеры смогли настроить всю политическую машину, да, все политические институты на удержание власти и перераспределение ресурсов. То есть это и привело к тому, что мы в Transparency называем захватом государства. А захват государства – это крайняя форма проявления коррупции. Такая ситуация, когда во всех ветвях власти, да, и на всех уровнях принятия решения оказывается узкая элитарная группа, которая оказывает влияние в своих интересах. И, в общем, мы сегодня будем говорить о самых разных проявлениях такого захвата государства. И, кстати, такая бомба замедленного действия была заложена фактически в Российской Конституции. Ведь если мы посмотрим на полномочия президента, то их формулировки были переписаны с полномочий царя из свода основных государственных законов 1905 года. А противоядия не было. То есть изначально... Заложена такая системная уязвимость, да.
Подожди, я, наверное, плохо учился истории. Че, правда, правда, что ли?
Абсолютно. Можно посмотреть все с точки зрения контроля принятия законов, с точки зрения полномочий верховного главнокомандующего, с точки зрения контроля за судебной властью. Да, то есть у нас, в общем-то, Путин фактически отвечает за формирование судейского корпуса, а по поправкам в Конституции еще больше полномочий у него появилось в части контроля Конституционного суда. Так что да, можно просто взять и сравнить. Это калька вот тех формул, которые были в своде основных государственных законов.
Знаете, в книгах, я не помню, по-моему, об этом Радзинский писал, но тем не менее, там байка у него есть, что однажды Иосиф Сталин общался со своей матерью уже после того, как он получил вот эту максимальную власть, и она его спрашивает: «Ты, сынок, ты чем занимаешься-то вообще на самом деле?» А он ей отвечает: ну, помнишь, царь был такой? Ну, вот я вроде как царь.
Да, понятно. Что-то именно в таком ключе, да. И, собственно, на этом пути Путину фактически удалось переформатировать и российскую партийную систему, да, изменить правила и механизмы проведения выборов, сформировать такую иерархию контроля, то, что это называл укреплением вертикали власти. И также большое влияние оказали вот и такие кланы. То есть он, его основная задача была окружить себя правильными людьми, да, на любой значимой должности. И в крупных бизнес-структурах у нас оказались люди, приближенные к Путину. Это хорошо видно на примере государственных корпораций. То есть Алексей Миллер и «Газпром», Игорь Сечин и «Роснефть». В общем-то, пайщики знаменитого кооператива «Озеро», которые также свои щупальца распустили по всей стране. И важно понимать такое существенное отличие от периода Ельцина. При нем олигархи были во многом самостоятельные, то есть они действовали в своих интересах, а Путин изначально не был заинтересован в формировании других центров силы. И значит, нужна была такая система, в которой легко управлять. Вот чем мы можем объяснить тот факт, что после начала войны никто из ближайшего окружения Путина не выступил против. Практически никто. Да?
Подождите, нам сейчас говорят про казака, нам рассказывают.
Ну, Дерипаску там да, называли, но это все равно но это исключение из правил абсолютно, и большая часть, в общем-то, продолжили, и им показали, что можно зарабатывать на войне. Да? Мы видим, что сейчас у нас в списке Forbes все больше и больше становится людей из России, которые входят в этот список. Да? Это говорит о существенном увеличении их доходов, и, в общем-то, это делается за счет военной экономики.
Понятно. Так, то есть получается у нас, что это было даже не равноудаление олигархов. Я прекрасно помню эту фразу Путина про необходимость равноудалить олигархов. Я, скажем так, равное распределение. То есть мне кажется, в то время, ну, я, может быть, этого не осознавал, но получается, что в тот момент выстраивался костяк управления системой.
По сути, да.
Коррупционно.
И вот появляются такие структуры, ну, не знаю, возьмем Банк России, да. У Банка России есть неформальный статус личного банка выше должностных лиц Российской Федерации.
Путин, а что это значит?
Решил, ну, то есть, вот Путин, например, лично решил хранить свои накопления там именно после внесения Банка России, когда в санкционный список внесли Юрия Ковальчука, да, это друг, собственно, президента, член кооператива «Озеро», и сейчас он еще и владеет национальной медиагруппой. То есть тут у нас завязывается очень-очень много интересов. Да? В 2014 году Юрий Ковальчук продемонстрировал какой-то запредельный уровень лояльности, фактически подставившись под санкции. Да? Ни один другой банк на такое не решился. Ну, он был вознагражден, собственно, получил очень большой куш в Крыму. После аннексии стал владельцем практически всей финансовой системы полуострова, легендарных винзаводов, да, например, Массандру он выкупил по цене примерно в 94 раза ниже рыночной, об этом писала «Новая газета».
Угу. Ну и тут у меня возникает ощущение, вот это плавно переходя, значит, к следующему шагу, значит, друзьям все, а врагам закон, как я понимаю, да?
Да, на том этапе. Да, это если мы переходим к кейсу ЮКОСа, правильно?
Ну да, 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 конечно.
Вашу мысль. Да, это действительно был такой ключевой момент и вовсе не банальный отъем денег с дальнейшим распилом. Во-первых, это был сигнал как раз олигархам, чем закончатся любые посягательства на власть, то есть делить трон Владимир Путин был не намерен. Ходорковский открыто критиковал модель, он тогда называл ее управляемой демократией в России. И именно после кейса ЮКОСа бизнес-элиты осознали, что просто вот такая нейтральная позиция, она не пройдет. Да? То есть от них требовалось не просто послушание, но и поддержка. И, во-вторых, это стало способом разрешения вот такого конфликта, который в российских элитах был после приватизации. У многих было ощущение несправедливости вот этих залоговых аукционов, да, и, собственно, до сих пор мы видим это на примере сейчас национализации, когда вот этот тезис, что приватизация была нечестной, несправедливой, да, он кладется в основу очень многих дел и тоже, опять же, перераспределение ресурсов. И также это инструмент захвата государства, но уже в судебной ветви власти, да, потому что именно после этого кейса и появляется термин «басманное правосудие». Конечно, нарушения в деятельности ЮКОСа были, это признал Европейский суд по правам человека, указав, что те схемы оптимизации налогов, которые использовались, никогда не были законными в России. Но ключевым фактором все-таки, как многие эксперты подчеркивают, стала поддержка оппозиционных партий. На выборах в Госдуму в 1999 году Ходорковский оказывал финансовую поддержку партиям «Яблоко» и КПРФ. И он также обещал в 2003 году поддерживать СПС и «Яблоко». И мы знаем, что как раз после того, как он был осужден, да, точнее, после того, как было инициировано судебное разбирательство, эти партии не прошли в Госдуму.
Ну, собственно, параллельно. Я, кстати, напомню, кто опубликовал тот самый доклад, между прочим, о том, что Ходорковский может захватить власть. Станислав Белковский. Теперь ныне в другом лагере. Это так просто, на всякий случай. У нас все ходы записаны.
Это правда, да, это тоже связывали. То есть было, ну, как говорили, что это было такой красной тряпкой для Путина. И, кроме того, Михаил Ходорковский сделал доклад, который фактически был подготовлен по поручению РСПП, в котором подчеркивал возможности коррупции, да, и такие системные злоупотребления. Это Путину очень не понравилось. И вот, собственно, многие связывают именно с этим начало преследования.
То есть получается, что у нас вот за первое время Путин поставил под контроль все финансовые потоки. И скажите, правильно ли я понимаю или нет, что была выстроена фактически, ну, дублирующая финансовая система, потому что те же самые деньги олигархов стали использовать и для различных, для финансирования различной там деятельности. Я помню, что организация наша получала деньги тоже наличные от, как сказать, от, через НАЛ. Давайте так я скажу просто, и все.
Да, то есть находили способы, это то, что называется теневое бюджетирование, да, то есть вот злоупотребление такими финансовыми ресурсами, оно проявляется как раз в непрозрачности поддержки определенных сил. Когда мы говорим о, вот, ну, я назову условно, псевдопатриотические объединения, да, они часто финансировались именно из такого общака. Вот, да, в каком-то смысле это вот формирование общего фонда, куда многие богатые люди отчисляли деньги. Я не скажу точно, в какой форме это, но это точно существовало. Об этом многие говорят, да, как о факте.
Ну, то есть вот мы два шага эти сделали, да, следующее, это, я так понимаю, поставить под контроль политическую систему, хотя, ну, мне кажется, что там еще с момента введения запрета губернаторам, хотя я не знаю, как вы относитесь к этой идее, когда Путин убрал губернаторов из Совета Федерации, это тоже один...
Плохо отношусь, потому что это ограничение федерализма, конечно. Я просто не включила в этот список, потому что надо было 10 выбрать. Да, но это тоже... Это тоже важный был этап, безусловно. Это как бы звенья одной цепи. То есть, по сути, мы вот от той модели, которая была закреплена в Конституции в плане федерализма, постепенно отходили. Да? И очень много было попыток, собственно, ослабить федерализм и перейти к такой более централизованной модели, где у регионов становилось все меньше и меньше полномочий. Да? Но мне кажется, очень показательная была история про вот это изменение партийной и избирательной системы. Собственно, в 2001 году появляется закон о политических партиях, и что изменилось на тот момент. В выборах теперь могли участвовать только общефедеральные политические партии, да, это вот та же самая линия.
Я напомню нашим зрителям, что были региональные партии в том числе, и, например, партия «Яблоко», первая еще начиналась региональная, называлась региональная партия «Центра» в Петербурге, да? И были еще на Дальнем Востоке и тому подобное. Да, это я так просто.
Да, да, то есть тут как раз такое ослабление регионов, да, и попытка забрать оттуда инициативу, централизовать ее, осуществлялась и таким образом тоже. Общие требования к партиям ужесточились, да, это касалось как порядка регистрации, он усложнился, так и численности, опять же, требования были, выросли, и представительство в регионах, да, должно было быть больше, и невозможность иметь коллективных членов, только индивидуальных членов. Значит, иные объединения, кроме политических партий, больше не могли выдвигать кандидатов, как было до этого. Да? То есть, опять же, попытка такой централизации. Порог для получения госфинансирования увеличили до 3% и поставили в зависимость от итогов выборов в парламент. Да? То есть, вот постоянно такие сигналы. Если вот вы не дотягиваете, то даже не пытайтесь, потому что иначе у вас будут, ну, фактически будут долги, да, это все. Будет много сложностей, зачем вам эти сложности нужны. Потом запретили избирательные блоки, да, когда увидели, что они могут быть эффективными. И что мы получили? Власть создала удобный фильтр, через который отсеивала нежелательные партии, вместе с ними и нежелательных лидеров. Число партий сократилось, конкуренция снизилась, политическое пространство было монополизировано. И, конечно, монополия – это идеальная почва для злоупотреблений, в общем-то, в любой сфере. Сделано это было намеренно. Эффект был не мгновенный, а накопительный. Да? То есть еще несколько этапов законодательных изменений. И к 2008 году все больше партий исчезли из политического ландшафта России. Осталось, собственно, 6 основных, потом к ним добавилось еще, ну, если нужно его перечислить, да, 4 думские, «Яблоко», «Патриоты России», к ним, значит, были добавлены. И также на следующий год, в 2009, добавилось 7-е, «Правое дело». После того, на выборах 2011 года сработала стратегия «Голосуй за любую партию, кроме Единой России», да, и объявили политическую реформу, то есть явно это не понравилось. Хотя сначала эта реформа носила либеральный характер, да, и как следствие число партий выросло. Но уже в 2014 году власть опомнилась, и помним, что это у нас аннексия Крыма, да, вернула обязанность собирать подписи и последовательно стала вводить нормы для того, чтобы ограничивать политическую конкуренцию. И вот мы видим, что в 2019 году уже начинается процесс ликвидации партий за недостаточное участие в выборах. Да, эта норма, соответственно, была в период реформы заложена. На сегодня функционирует 25 партий, но при этом мы видим, что доминирует, конечно же, одна партия. Да, именно она лидирует практически на всех выборах любого уровня. У нее больше половины мандатов в Думе и также подавляющее большинство в региональных парламентах. И здесь еще важный инструмент, опять же, захвата государства – это административный ресурс, да, который оказывается решающим для получения гарантированного результата. Сюжетов тут довольно много, в чем-то они комичные, как вбросы прямо под камеры, да, таких зафиксированных было много случаев, но в целом, как говорится, мем смешной, ситуация страшная.
А вы не можете объяснить, вот зачем как бы тогда вообще эти выборы проводить, да? Ведь, ну, то есть фактически они поменяли правила игры, но смысл выборов поменялся от выбора власти к ритуалу подтверждения. Ну, всем же и так все понятно. Или нет?
Как же? Нужно же сохранять хорошую мину при плохой игре. Россия – это
игра хорошая.
Да, ну, в каком-то смысле. Ну, Россия себя позиционирует как демократию. Нам с экранов телевизоров постоянно говорят, что это островок стабильности вот в этом безумном мире. Да, и, конечно, никто не откажется даже от квази-демократических институтов в том смысле, что мы видим, как они работают. Ну, это наша позиция такая. Власть говорит, ну, смотрите, у нас все прекрасно, у нас 25 политических партий. Все могут участвовать. Какие проблемы вообще? Ну, попробуйте, докажите. Это типичное поведение в автократиях. Никто не будет официально признавать, что выборы не нужны.
Ну да, с другой стороны, я напомню, как традиционный автократический метод управления страной – это делать так, чтобы как можно меньше людей пришло бы на выборы. Да? Вот ровно, собственно, так, по-моему, и происходило. Это сейчас немножко все меняется, но тем не менее, медиа тоже изменились, и очень сильно. И это я по себе чувствую на самом деле. Потому что я помню, как много разных и хороших газет было, и как много было разных каналов. Все начиналось с канала НТВ в 2001 году, а потом пошло еще дальше и дальше, начали закручивать гайки.
Да, ну, конечно, для любого автократа очень важно держать СМИ под контролем. Да? И особенно стали эти изменения заметны после 2012 года. Собственно, вот выступления на Болотной, они оказались таким триггером для власти, да, и режим стал проявлять все больше и больше агрессии по отношению к инакомыслящим и последовательно старался добиться практически тотального контроля над информационным пространством. Конечно, не мне вам рассказывать, что произошло с независимыми медиа. Очень образно это охарактеризовал Евгений Киселев, что пейзаж после битвы выглядит как сплошные дымящиеся руины, да, к большому сожалению. И действительно, отправной точкой стал вот такой захват медиа-холдинга «Медиамост» Владимира Гусинского. И дальше происходило, собственно, огосударствление многих медиа. Использовались разные способы для этого, меняли собственников, влияли на редакционную политику, ставили лояльных людей, очень жестко подавляли сопротивление. Благо, репрессивных инструментов очень много, да, вплоть до физического устранения. Вот Анна Политковская была убита накануне дня рождения Путина, точнее, в день рождения Путина.
И к февралю... Да, я помню эту фразу, которую он произнес, помните, да, в Германии. Он же тогда прилетел в Германию, и первый вопрос, который ему задали, между прочим, журналисты зарубежные, российские, ему никогда ничего подобного, да, не задавали. Он ответил, что убийство Политковской принесло больше вреда, чем она нанесла своими публикациями. По-моему, так это.
Да, ну, как известно, он находит, чем ответить, да, на такие вопросы неудобные. Ну и вот к февралю 2022 года Кремль фактически взял под контроль не только телеканалы и наиболее популярные издания, то, что называют командными высотами, но и ключевые социальные медиа. Именно поэтому накануне вторжения в Украину медиапространство было наводнено сюжетами о нацистах в украинском руководстве. И, в общем-то, сейчас мы видим, что администрация президента еженедельно проводит совещания с руководителями ключевых каналов, готовятся и распространяются инструкции по тому, как освещать те или иные темы в повестке и события. Но в некоторых случаях журналисты идут еще дальше, да, креативят, импровизируют. И чтобы быть более убедительными, они задействуют фактически любые каналы. Активно используют соцсети, паблики в ВКонтакте, в Одноклассниках, сеть ботов и троллей. Да, можем вспомнить знаменитую фабрику троллей Пригожина. И тем самым формируется вот такая пропагандистская машина. Форматы тоже разнообразные, да, различные игровые, развлекательные и серьезные ток-шоу, где ключевые пропагандисты могут отрабатывать свои стратегии. И, собственно, язык вражды и ненависти становится уже фактически для таких пропагандистских каналов нормой и повседневностью. Да, люди перестают критически к этому относиться, то есть воспринимают это как вот истину в последней инстанции, особенно когда блокируются другие источники информации, да, потому что помимо вот этой задачи трансляции официальной версии любых событий, еще ставится задача ограничения других источников, где можно найти альтернативную информацию. Да. И здесь у нас, опять же, задействуется законодательный ресурс. Очень быстро принимаются законы, которые вводят административную и уголовную ответственность за дискредитацию вооруженных сил, за распространение фейков российской армии. И вот эта машина, собственно, начинает работать на такую монополизацию повестки. Плюс идеологическая работа в школах. Да? Здесь тоже Россия, собственно, может свои практики очень широко...
Лучше не надо.
Это да. Не хотелось бы, но мне кажется, у них есть такое желание.
Я напоминаю, что Алена Вандышева, директор Transparency International России. Вот смотрите, мы здесь с вами прошли уже несколько этапов. Это пропаганда в школах, это пропаганда журналистов, условная медиа, не буду их журналистами называть. Это история с подсчетами голосов и ликвидацией партии. Получается, вот вы мне как директор Transparency International ответьте, пожалуйста, на этот вопрос. Да. Путин не один, и его окружение тоже совсем не одно. Но вот есть те люди, которые ему в этом всем помогают. Учителя, которые считают правильно, в кавычках. Те, кто журналисты, которые становятся пропагандистами и так далее. Вот с позиции вашей организации что случилось?
Ну, здесь я бы не сказала, что это именно экспертиза нашей организации. Да? Здесь скорее
мой взгляд. Коррупцию это нельзя назвать? Ну, например, когда...
В каждом конкретном случае надо смотреть. Ага, да. Если, ну, вот если когда... конкретный учитель участвует в фальсификации результатов выборов, конечно, это будет коррупционное нарушение. Да? То есть в данном случае выступает он или она как представитель уже избирательной структуры, да, комиссии. И у этой комиссии есть определенные полномочия. Вот если эти полномочия осуществляются с вот, целью в данном случае, фальсифицировать результаты выборов, да, если это будет доказано, то в таком случае, конечно, мы это можем рассматривать как элемент коррупции. Да, это будет коррупционным нарушением. Но я хочу подчеркнуть, что ведь очень многие люди, почему это делают, да, почему оказываются в такой ситуации. Не то, что я сейчас пытаюсь кого-то оправдать, но тогда, когда активно задействуется административный ресурс, да, все-таки я считаю, что большая часть ответственности должна быть на тех, кто организовал такую систему. Да, потому что вот есть понятие бытовая коррупция, это, так скажем, ну, то, вот с чем обычно люди сталкиваются каждый день. Да, это вот какие-то взятки на дорогах, в больницах, в каких-то образовательных учреждениях. А есть верхушечная коррупция, то есть вот та, про которую мы говорили до этого. Это создание системы, когда процесс принятия решений ставится фактически в угоду интересам определенной узкой группы. Да? Эта узкая группа элитарная использует все возможные рычаги для того, чтобы влиять. А на самом деле мы ведь научились находить инструменты против бытовой коррупции. И бытовая коррупция во многом... была минимизирована в России, да, вот после реформ 2008 года и дальше. А вот для этой верхушечной коррупции никаких эффективных инструментов-то у нас нет. Да, потому что
интересно, когда... почему?
Ну да, интересно почему? Потому что вот как раз и сила авторитарных лидеров, да, в том, что они понимают, что узурпировав власть, они отстраняют все возможные, ну, как, не знаю, рычаги влияния, какого-то внешнего контроля, создавая себе наиболее благоприятные условия, да. Ну, и это проблема в каком-то смысле антикоррупционной деятельности и политики, да, что мы сосредоточиваемся вот как раз на уровне таких низовых, так скажем, ну, низовых уровне принятия решений, да, потому что нам там проще, и мы там можем предложить что-то. А здесь мы оказываемся в ситуации, когда мы просто констатируем факт. Да, вот все захватили, значит, могут принимать любые решения, а мы только сидим, смотрим и удивляемся. Это не только в России происходит, да, мы же сейчас смотрим во многих странах, смотрим, как, например, принимаются решения о разгоне мирных протестов, да, и когда там лидеры государства, традиционно считавшихся демократическими, позволяют себе там, не знаю, снимать уничижительные ролики, где вот этих протестующих людей выставляют в таком свете. Это же тоже абсолютно не демократическая практика. Да? И противопоставить этому что-то довольно сложно.
Я помню, как какое-то время назад еще покойный уже теперь глава Верховного суда Вячеслав Лебедев давал интервью как раз про коррупцию и сказал, что с коррупцией активно борются, особенно правоохранительные органы, потому что тысячи дел в отношении коррупционеров. И кто там его спросили? Там, я помню, что он сказал, учителя, врачи,
И
вот это
полицейские.
и есть коррупционеры, и полицейские.
Да.
Ну,
Ну
это
да,
так.
я как бы против того, чтобы мы вот на этой части сосредоточились, да, и забывали, что у нас есть вот те, до которых вообще не дотянуться. Но, кстати, сейчас
О, да.
поменялась статистика, я имею в виду по мелким схемам до 10 тысяч рублей, да, и большим схемам.
Как когда-то там говорили, я уже не помню, украл колбасу, сядешь в тюрьму, украл 100 тысяч, получишь депутатское место. Кстати, во, скажите мне, мы говорили про выборы, а депутатские места у нас продаются или нет?
Ну, вот я пытаюсь вспомнить сейчас последний какой-нибудь случай прямо с доказательством, да, ну, вот так скажем, есть экспертные свидетельства, да, тут в чем проблема всегда с коррупцией такого уровня, что ты как бы не можешь обвинять человека до того момента, пока нет решения суда, да, ну, у тебя же нет
Я
доказательств.
понимаю.
Условно. Но есть у нас такой элемент оценки уровня коррупции, как опросы, да, вот опросы жертв, опросы тех, кто столкнулся с вымогательством коррупции, да, и вот от таких людей, взаимодействующих на уровне, допустим, Государственной Думы, есть подтверждение, что, в общем-то, можно купить себе и депутатский мандат, что такая практика существует.
Я зрителям, конечно, не говорю о том, что вот скоро выборы, так что можно
Не
обращаться
рекламируем,
туда.
нет.
Не будем рекламировать. У нас
Осуждаем.
следующий... Осуждаем, да, жестко причем. Я помню, как в начале моей журналистской деятельности самые частые мероприятия, на которые мне приходилось ездить как корреспонденту, это освещать акции протеста. А потом, знаете, так вот,
Да.
акции протеста пропали. Это
Угу.
ведь тоже один из этапов.
Конечно, да. Как я уже сказала, да, особенно массовые протесты на Болотной площади вот сильно напугали власть. И, конечно, реакция не заставила себя ждать. В первую очередь она проявилась в ужесточении законодательства, которое регламентировало мирный протест фактически в любых проявлениях, да, вплоть до одиночных пикетов. Здесь также эти изменения, они накапливались, да, происходили постепенно. И Россия фактически оказалась в ситуации, когда сегодня реализовать право на мирный протест невозможно. Ну, буквально в эти дни, да, мы с удивлением наблюдаем, как праздновался Навруз, и в этих празднованиях принимали участие десятки тысяч человек, да, в Москве, в Казани, в других городах крупных. А в то время как митинг за свободу интернета, да, на, собственно, проведение которого подавали запрос. Люди, которые не согласны с проводимой политикой, с блокировкой Телеграма, других мессенджеров, да, и, собственно, с подходами Российской Федерации. Но власть отказалась, ссылаясь на ковидные ограничения. Да. То есть надо быть умнее, видимо, подавать заявки на согласование религиозных шествий, посмотреть там по православному календарю, что у нас в ближайшее время. Ну и вот, если мы опять же вернемся в 2012 год и конкретные изменения проследим, да, то резко, во-первых, возрастают максимальные наказания с 5000 до 300 тысяч рублей. Любое несогласованное публичное собрание автоматически становится незаконным. В 2012 году это зачастую оборачивалось тем, что полиция вмешивалась в ход мероприятий, задерживала всех участников и организаторов, да, независимо от того, было ли мероприятие мирным. Собственно, появилась очень удобная для власти формулировка с невероятным потенциалом для расширительного толкования: организация массового одновременного пребывания или передвижение граждан в общественных местах, да, и это уже стало рассматриваться как правонарушение. Участникам запретили скрывать свои лица. Мы к нарушителям стали применять не только штрафы, но и обязательные работы. Традиционно, вообще-то, это было только наказание по уголовным статьям. И в дополнение, если ты человек имеет неснятую или непогашенную судимость, то, собственно, ему можно было забыть про право выступать организатором митингов. Полномочия местных властей расширились. С того момента они получили право определять специально отведенные места для проведения публичных мероприятий. Я помню, в Санкт-Петербурге, значит, митинг на Пионерской площади не согласовали по причине вреда для листогрызущих насекомых. Гусеницы, видимо, имелись в виду. Ну, собственно, в любой ситуации, да, можно всегда найти повод для того, чтобы не согласовать такое мероприятие. Ну и, собственно,
ну, вот да, сейчас
нечего обсуждать, нечего освещать, да? Потому что...
Ну и сейчас я могу сказать, что запрещают проводить акции, особенно в Петербурге, в связи с тем, что ковидные ограничения все еще действуют. 2026 год, а 6 лет уже ковид, да. Не победили. А здесь я напомню...
Праздновать силовики... можно, а протестовать нельзя.
Ну, я вообще думаю, что в какое-то время, в следующий раз будут отмечать Навруз, может быть, там тогда уже люди с плакатами выйдут.
Вот, да.
Это тоже один из вариантов.
Ты использовал.
Силовики... Да, и силовики использовали, избили организатора митинга против блокировок интернета в Ростове-на-Дону. Его местонахождение неизвестно, пишет новая газета «Европа». Вот, утром 21 марта, получается, 2 дня назад, к Евгению Маховозу пришли 9 неизвестных с обыском, отобрали технику и избили. Это вот, да. Я думаю, про это все.
То есть, как бы, цели это власти понятны, но вопрос в том, что нельзя, это не может быть долгосрочной стратегией, да? Да, это стратегия вот там на период войны, на вот какой-то период еще, но все равно люди, я уверена, не будут мириться с таким отношением, потому что мы сейчас видим и в среде Z-блогеров, да, фактически такой, ну, нельзя это назвать бунтом, конечно, но определенные голоса уже звучат. Да, и
люди... Ну, там сказали, что просто он с ума сошел, если мы говорим про
ремесло. Это ремесло, он, да? Он не один, да, не один ремесло.
Еще неизвестно, сошел ли.
Да, да. Нет, вот однозначно непонимание.
Что это, там? Кстати, Алена, очень важный момент, потому что когда... Вот есть обывательское ощущение, что протест – это всегда против власти и так далее. Вообще протест – это, как правило, работает как обратная связь. Что вот кто-то что-то делает, и нам это не нравится, и люди об этом говорят. Это способ об этом привлечь больше внимания людей. И власть, как мне кажется, когда она ограничивает возможность выступления против, например, забоя скота в России, да, в российских регионах, она таким образом отказывается слышать, что болит у людей.
Конечно, да. Да, то есть настолько вот эта озабоченность удержанием власти, да, перекрывает все, что даже полезные для власти вещи, получается, уничтожаются на корню, да, как бы чего ни вышло. Потому что власть себе не тренирует вот это вот умение, этот навык работать с людьми, да, слышать их, а тренирует только навык репрессивного такого подавления.
Ну, кстати, глаза они начали, да, про то, как они начали закрывать глаза и затыкать уши, мы начали еще до этого говорить, действительно, потому что монополизация рынка СМИ и медиа – это монополизация выборной как бы всей темы и политической. Ведь тот же самый парламент – это одно из мест, где обсуждаются проблемы и принимаются решения.
Но теперь нет. Теперь мы видим, как Володин возмущается, что кто-то один из депутатов проголосовал против. А потом доказывает, что он это по ошибке сделал. Должны голосовать все единогласно.
То есть начиналось-то все с того, что Дума не место для дискуссии, как сказал Грызлов. А заканчивается вот этим вот. Ну, у нас там, конечно, если мы говорим про депутатов, известная эта история, как они обсуждали закон и приняли, в конце концов, этот закон о нежелательных организациях и про иноагенты. Помните, нам говорили, кто такие иноагенты? Это же просто вот как калька с американского закона.
Абсолютно.
То есть там ничего плохого с ними не будет.
Да, и они продолжают это говорить, да, вот этот нарратив, собственно, Соловьева и всей этой компании, и люди повторяют это, никто из них не читал американский закон ФАРА, да, который кардинальным образом отличается от российского, потому что в США есть закон о лоббизме, да, и там все логично, то есть если ты лоббируешь свои интересы, интересы своей организации, да, тратишь иностранные деньги, то будь добр, проинформируй об этом, да, это первое отличие. И, конечно, в России абсолютно не может быть такого инструмента, потому что нет закона о лоббизме, о чем мы вообще говорим. А с другой стороны, для лоббистов таких, которые внесены в реестр иностранных агентов, в частности для НКО, в США нет никаких ограничений с точки зрения распространения там, своих взглядов, да, публикаций, не знаю, ну никаких таких негативных, репрессивных ограничений нет. Да? Что мы видим в России? Книги иностранных агентов уже теперь изымаются из библиотек. Да? В университетах на их исследования запрещают ссылаться. Поэтому Путин, конечно, выглядел очень глупо, когда он в разговоре с Александром Сокуровым заявил, что у нас иноагентов не привлекают к уголовной ответственности. И еще и тут же прибавил, вот как в США. Мне очень интересно, хотя бы один кейс он может привести, где в США привлекли к уголовной ответственности иноагента просто за внесение в реестр. Абсолютный нонсенс.
Ну, здесь вам, конечно, вспомнят, как ее Марию, да. Ну, вот эту вот известную девушку. Да, Бутину. Угу. Помните, она же как бы, она же всем говорит, что она по этому делу сидела в тюрьме, да. А потом еще ездила к Навальному. Ага. Да, ездила к Навальному и рассказывала,
проверила, что... какие у него хорошие условия там были в тюрьме по сравнению с американской.
Да. Это так, да. Дальше я продолжать, наверное, уже про это не буду. Я зрителей хотел попросить поставить лайк, пожалуйста, потому что часто, даже я, когда смотрю какие-то эфиры, забываю это сделать, вы у себя там проверьте, можно дизлайк, если вам что-то не нравится, но не будьте равнодушны к этой просьбе.
А если не нравится, что всех обзывают нежелательными иноагентами, то что ставить и кому? Как поставить власть и дизлайк?
Я даже не знаю, потому что в медиа выйти нельзя, написать у себя в этом невозможно, тоже Макс нельзя. Прослушивают.
Конечно, вот какие способы остались выражения негативного отношения? Это же, ну, чем это по сути послужило? Это, ну, такая зачистка поля и избавление от инакомыслящих, да, то есть через статусы иноагента нежелательного, через использование инструментов вот, законодательства о борьбе с экстремистами и террористами, по сути, мы видим, что туда у нас попали независимые СМИ, блогеры, значит, люди, которые так или иначе могли влиять на аудиторию, да, сюда у нас уже и музыканты попадают, и писатели, ну, фактически вот все, кто выражают позицию отличную от кремлевской, да, вот от такой проправительственной, очень удобный инструмент, но никакого отношения он не имеет к тем первоначальным целям, которые озвучивались, да, там какой-то контроль, прозрачность, финансирование, опять же, мне кажется, не все про это знают, не помнят, сейчас для внесения в реестр иноагентов миллиардов никакое иностранное финансирование не нужно. Да, то есть власть уже ограничилась абсолютно абстрактной формулировкой про возможности влияния. Да? Вот, что это за иностранное влияние? Съездил человек в командировку за рубеж, да, или пообщался с зарубежным экспертом, вот он уже оказался под иностранным влиянием.
Не, ну здесь же это же понятно, естественно, конечно, потому что в переводе на русский язык это Министерству юстиции ты не нравишься, все. Ну, потому что Владимир Путин, который дает международным СМИ интервью, это, он находится под влиянием журналиста Такера Карлсона или не находится, да? Ну и все там, ну все же мы понимаем, о чем идет речь. Конечно. И, конечно, одна из самых страшных, мне кажется, страниц, это продолжая этот шаг в бездну, это то, что сотворили с российскими НКО. Я говорю про те НКО, которые занимались реальной помощью ВИЧ-инфицированным, бездомным, огромному количеству людей, на которых государству, как мне кажется, было плевать совершенно. Вот эти НКО занимались поддержкой обычных людей, оказавшихся в беде. Теперь их нет, очень многие. И вот это тоже проблема.
Да, это очень большая проблема, и вот здесь как раз стигматизация, да, в первую очередь через законы об иноагентах, дальше попытка, ну, фактически все свести к, не знаю, там, возможности получения грантов от фонда президентских грантов, это значит, что ты так или иначе тоже должен выражать позицию солидарную с правительством, да, в противном случае, ну, кто тебя поддержит, кто тебе выделит финансирование. Да, конечно же, остались до сих пор сильные НКО, которые оказывают вот такую адресную помощь целевым группам, с которыми они работают. И вот кто-то даже посчитал недавно, что в общей сложности вот это законодательство об НКО и иностранных агентах затронуло порядка 1%. Я вот за что купила, за то и продаю, не проверяла, по какой методике это считалось, да? Ну, что вот 1% только российских НКО затронут. Остальные продолжают работать, оказывают помощь и прочее, прочее. Но что я хочу сказать, что ведь здесь тоже власть действовала очень хитрым образом. Они же понимали, что для того, чтобы пресечь вот такие нарративы невыгодные, опять же, власти, да, нужно лишить людей финансовой поддержки, там, ресурсной поддержки. И поэтому они стали бить вот через эти ресурсные центры, да, которые были ослаблены, которые в большей части, ну, по большей части они просто прекратили свою деятельность, там, в какой-то момент пробовали, в общем, коммерческие проекты, но понятное дело, что некоммерческая организация, для которой главным становится вопрос зарабатывания денег, да, она уже не может свою миссию исполнять, потому что вот основным становится такая добыча ресурсов, да, так что тем самым они подорвали во многом вот такие каналы поддержки. Действительно, все, что вы перечислили, вот эти категории наиболее уязвимые, пострадали в первую очередь.
Да, мы, кстати, тоже, понятно, что мы не некоммерческая организация, но мы не денег ради работаем. Я зрителей хотел поблагодарить, которые нас поддержали. Вы можете на экране увидеть, сколько мы набрали к этому дню. И, конечно, нам не хватает еще, по-моему, порядка 40 тысяч. Я надеюсь, что вы нас поддержите. Вот за этот эфир уже спасибо Александру. Ваши 10 рублей сегодня первые мы получили. Спасибо, Александр. Но Александр наш постоянный зритель, и даже 10 рублей очень важны. Спасибо всем,
конечно, кто нам помогает. Мне кажется, это вот как раз то, что и могут люди делать, продолжать, да, это поддерживать те организации, которые, несмотря на все эти безумные ограничения, продолжают отстаивать эту линию и как-то, не знаю, бороться за...
За то, чтобы люди были вместе на самом деле. Потому что то, что делает российская власть и российский режим, я, вернее, употреблю эту формулировку, она, я здесь согласен с Алексеем Венедиктом, разрывает связи между людьми. То есть вот чем они занимаются. Запрещая Телеграм, они разрывают возможность общения людей друг с другом и узнавания новостей. Разрывая, как бы, вводя ограничения в интернете, ровно то же самое, зачем повторять. Назначая иностранным агентом, они разрывают связь этого человека с студентами, которым он мог бы преподавать, или с читателями, потому что его книги изымаются. Ну вот.
Да,
Ладно. У нас была такая вещь, как высший арбитражный суд. Его теперь нет, я так понимаю.
ликвидация.
Почему это проблема? Да, почему
Да,
это
почему это
проблема?
проблема? Ну, надо сказать, что арбитражное правосудие, предназначенное в первую очередь для разрешения споров предпринимателей, споров, то, что звучит в законе хозяйствующих субъектов, и отличалось оно очень высоким качеством и системностью, и независимостью. Да? То есть многие эксперты подчеркивали автономность и независимость именно арбитражных судов. И, конечно, это не могло понравиться Владимиру Путину и его команде, поскольку мы помним, что он не заинтересован ни в какой автономности и укреплении, да, каких-то позиций. Объединение высшего арбитражного суда и Верховного суда объясняли необходимостью единых подходов в разрешении споров судебных. И Антон Иванов, бывший председатель высшего арбитражного суда, когда критиковал это предложение, указал на то, что на тот момент высший арбитражный суд пересматривал до 5% поступающих жалоб. А в сравнении с этим Верховный суд только 0,1%. Да? То есть вот этот обвинительный уклон правосудия, который у нас в судах общей юрисдикции наблюдается, ну, по сути, вот он съел те хорошие практики, которые были в арбитражном правосудии. Он также подчеркивал, что фактически вся практика судов общей юрисдикции формируются областными судами, да, в то время как в арбитражной ветке этим занимался высший арбитражный суд. И вот сейчас это его влияние сведено на нет. Да, фактически произошло не слияние, а упразднение высшего арбитражного суда. Что важно, этому решению не предшествовала никакая дискуссия в юридическом сообществе. Да, оно было принято кулуарно, ну, как и многие решения Владимира Путина. Инновации, которые применялись в арбитражном правосудии, не применяются сейчас на уровне судов общей юрисдикции. Например, не появился до сих пор аналог системы MuArbiter, а именно она позволяла отслеживать, да, получать своевременную точную информацию о движении дела, подавать иски в электронном виде. В той системе, которая есть на текущий момент, дела отображаются довольно фрагментарно, несвоевременно. Подача документов в электронном виде часто не работает, и в судах общей юрисдикции, и в мировых судах просто нет интернет-связи. Да, сейчас это у нас становится все более и более актуальной проблемой, к сожалению. И эта реформа фактически создала благодатную почву для текущей национализации, да, то есть бизнес у нас оказывается не защищен. Сначала речь шла о крупных капиталах, но теперь фактически любые активы уже привлекательны, да, потому что нужно пополнять военный бюджет. И в судах рассматриваются десятки дел, поскольку многие из них связаны с нарушениями в ходе приватизации, да, вот о чем мы в самом начале тоже говорили. Речь идет, в общем-то, о таком ясном выходе за пределы установленных сроков исковой давности. То есть фактически по таким делам отменили срок исковой давности, что тоже очень показательная история. Да? И в некоторых случаях пострадавшими от их действий оказываются и добросовестные приобретатели, да? То есть те акционеры компаний, которые приобрели свои доли по законным договорам, например, в результате сделок на бирже. Вот, то есть говорят, что Остап Бендер знал 400 способов отъема денег у частных граждан, да? Владимир Путин знает 400 способов отъема влияния, да? И вот на примере как раз высшего арбитражного суда это очень хорошо видно. То есть
Скажите
и
мне, пожалуйста, а вот эта вот схема с отъемом собственности, она может перетечь, как вы думаете, просто как юриста еще к тому же, она может перейти на недвижимость, допустим, обычных граждан? Может ли
Я думаю,
дойти до
что
такой
это очень
степени?
рискованно. Это очень рискованно для власти. И все-таки там не было таких массовых, да, нарушений. Ну, в том смысле, что мне здесь что не нравится, какой посыл. Вот основные факторы, которые ложатся в основу таких дел, это нарушения в ходе приватизации, да, коррупционные различные нарушения, иностранное влияние, ну, там ряд других. Ну, вот в части нарушения законодательства приватизации. Ведь это о чем говорит? Что само государство государство не смогло обеспечить вот этот законный переход. Да? И сейчас за что несут ответственность, собственно, люди? Да? За то, что на тот момент государство оказалось неспособным это сделать. С недвижимостью все-таки не так. Ну, были договоры о приватизации, да, там же нет какого-то массового, не знаю, перераспределения этих квартир. Просто люди, которые жили, да, они заключали договор приватизации с местными администрациями, ну или с муниципалитетами, вот, с теми, кто до этого числился собственником. Поэтому я не думаю, что такая схема может быть использована, но в целом это, конечно же, подрывает гарантии права собственности. Да? То есть собственники оказываются не защищены. И ну, вообще-то вот я слышала несколько раз, это как бы закидывалось, да, как такой пробный шар, как люди будут реагировать про вот эту деприватизацию, что вот зря это было сделано. Но я не думаю, что власть на это пойдет, это будет очень непопулярное решение. Хотя вот здесь мы видим, это тоже непопулярное, да, но из-за того объема средств, которыми можно бюджет пополнить, на это идут, несмотря на непопулярность таких мер.
Ну да, и мы же с вами знаем, что... Да, но закон же у нас каким образом очень часто применяется? В отношении тех людей, которые не нравятся. Точно так же, как иноагентами назначают тех, кого не нравится. Поэтому в каком-то случае, может быть, и... Да, как у нас лишают гражданства? По Конституции лишение гражданства невозможно. Но нашли способ лишения гражданства по приобретенного.
Ну, это когда из серии «Был бы человек, а статья найдется», так и тут, да?
Да.
Надо от кого-то...
Избавиться. И вот у нас не очень много времени остается. Если можно, мы даже переберем чуть-чуть. У нас еще три шага – это аннексия Крыма, поправки в Конституцию и, конечно же, война против Украины и переход к мобилизационной модели экономики. Может быть, если можно, просто кратко, если есть самое главное, что сказать по этому. Есть еще о чем поговорить.
Да, ну, собственно, 18 марта 2014 года Россия незаконно аннексировала Крым и город Севастополь. Ну, для меня тут все просто, я скорее рассуждаю с точки зрения международного права, да, конкретно в уставе ООН закреплен запрет захвата территории одного государства другим, и присоединяясь к этому документу, Россия, да, его подписала, собственно, страны принимают на себя обязанность соблюдать нерешимость границ, территориальную целостность. Что касается псевдореферендума 16 марта, не было никаких законных оснований для его проведения. Это как если бы в Чечне в 90-е годы провели референдум независимости, да, признание независимости Чеченской Республики, и на этом основании такую независимость признали. Собственно, абсолютно то же самое. Мы знаем, что это повлекло ну, такие беспрецедентные меры в отношении России с точки зрения замораживание активов, запрет на въезд в страны ЕС для тех, кого посчитали на уровне ЕС причастными к ответственности за действия, направленные против территориальной целостности Украины. Собственно, была позиция Международного суда в Гааге, который назвал действия России в Крыму международным вооруженным конфликтом. Сейчас мы понимаем, что это была тренировка перед большой войной, да, такое применение силового ресурса, но, к сожалению, международное сообщество отреагировало таким образом, что фактически дало основание России полагать, что новый конфликт не повлечет каких-то значительных негативных последствий, ну или что выгоды значительно превысят издержки. Что произошло дальше для консервации режима? Значит, в СМИ это называли вирусным обнулением, да? Но по сути уже было все опробовано, и законодательный ресурс в самых разных проявлениях, административный в основном на выборах, силовой при захвате Крыма. Ну, оставалась проблема ограничения двумя сроками подряд в Конституции, да? Да и вообще там много вольностей, которые хотелось бы исправить. В частности, высшее положение международного права, да, над внутринациональным. И тут появилась новая техника. Голосование длилось целую неделю. Да, специально для этого случая было отработано. Предварительные результаты голосования по поправкам ЦИК публиковал после завершения голосования на Дальнем Востоке. Очевидно, что это делалось с целью продемонстрировать такое единство народа и поддержку поправок, да, чтобы в других регионах еще больше сторонников у нас было. Кроме этого, значит, некоторые участки были вынесены на улицу, да, помним, что это такое у нас голосование на пеньках получилось. И вообще эксперты-конституционалисты указывают, что 9 глава Конституции, где ей предусмотрен порядок изменения, ничего не говорит о такого рода голосованиях, так что юридически оно не имеет силы. И кроме того, такие поправки не могли приниматься одним пакетом, значит, каждая должна была анализироваться на соответствие основам конституционного строя, обсуждаться отдельно. Да, ну, кого тут волнуют формальности, собственно, в угоду политической целесообразности, возможно, все. И, кроме того, придворные юристы, такие как Павел Крашенинников, могут без труда придумать обоснование для любого шага президента. Путин всячески избегал публично комментировать главную цель, да, но те редкие объяснения, которые можно найти, они очень показательные. Вот он сказал тогда, работать надо, а не преемников искать. Да, действовал, конечно, гораздо хитрее. Вместо выпячивания вот этой главной поправки подчеркивал закрепление в Конституции веры в Бога, памяти предков, принципов семьи как союза мужчины и женщины. И в агитации, собственно, вот это звучало очень наглядно. Ну и там, значит, запрет двойного гражданства, хотя фактически он и так существовал в российском законодательстве, да, и, собственно, такого рода риторика в основном звучала публично. И это такой был финальный кирпичик в консервации режима, да, то есть президент у нас руководит правительством, управляет Советом Безопасности, выносит представление об отставке судей Конституционного суда, да, вот здесь как раз важный рычаг влияния. Как известно, в истории Конституционного суда были судьи, мнения которых радикально расходились с общей позицией, например, судья Ярославцев, он был чемпионом по числу особых мнений. Ну, потом особое мнение просто запретили публиковать. И добавьте к этому фактическую возможность давления со стороны президента в виде возможной отставки. Вот у нас уже карманный орган конституционного кривосудия и, собственно, возможность обоснование любых изменений. Да? То есть для сегодняшнего президента нет абсолютно ничего невозможного. И, собственно, значит, некоторые говорят, что коррупция не была главной причиной войны, да, России против Украины, но, на мой взгляд, как раз она сыграла существенную роль, потому что в контексте захвата всех ключевых сфер влияния и перераспределения ресурсов это была та самая подготовка, которая целенаправленно шла, да, делалась в течение долгого времени, и вот, собственно, результат мы наблюдаем сейчас.
Ну да, здесь мы, кстати, зрители спрашивали в течение всего этого эфира, как вы относились к Путину в начале 2000-х годов. И удивительно, но да, 54% одинаково с вами так относились негативно, были против, а поддерживали 20%. И при этом здесь интереснее вот эта цифра. Не интересовались политикой 19%. Что бы вы им сказали, тем, кто не интересовался политикой?
Ну, это известное выражение. Если ты не интересуешься политикой, да, в какой-то момент политика заинтересуется тобой. Да? И вот тогда, когда люди на себе чувствуют и отключение интернета, да, то есть фактически как такой, то, что отрезают людей от любых источников информации альтернативной. Да? Ну, в общем-то, все, через что проходят люди в России сейчас, в каком-то смысле это расплата, да, вот, за решение тех, кто выбрал для себя стабильность, да, но когда отказываешься от свободы, никакой стабильности на самом деле никто не гарантирует. И это касается экономической стабильности тоже. Да, конечно, российское государство максимально старается найти возможности для продолжения войны, а для этого нужна сильная экономика, да, и поэтому вот сильный экономический блок позволяет, и там накопления в рамках вот этого вот теневого бюджета, да, позволяют в какой-то мере, ну, не знаю, держаться на плаву России, да, но рано или поздно это начинает ударять по кошельку обычных людей в первую очередь, да, то есть опять же страдают не политики, Страдают те люди, кому приходится вот ограничивать себя в покупке огурцов или других товаров, которые просто баснословно стоят. А, в общем-то, причина этому война и коррупция.
Ну да, вот здесь Виктор Павелко пишет, не знаю, за что удалили его сообщение, если честно. Нормальные живут и не хотят вляпаться в политику.
Нет, так никто же не говорит, что нужно прямо обязательно участвовать в политике. Вопрос в том, что нужно выражать свое мнение, да, не ждать, когда наступит момент, когда все каналы выражения таких мнений будут перекрыты. Потому что для многих людей они видели, что происходит, да, они видели, что подавляются протесты, что независимые СМИ вот, всячески стараются убрать вообще из политического ландшафта, да, что там вплоть до физического устранения оппозиционных лидеров. То есть все это происходило, но люди предпочитали думать, что это их не касается. Ну, такого не бывает, потому что авторитарная власть, да, она не терпит никаких вот пустых мест, да. Ей нужно самой вот заполнить собой абсолютно все. И периодически она, ну, предпринимает усилия для того, чтобы перерасти уже в такую тоталитарную власть, да, для которой не остается, где не остается места для проявления человека, да,
Когда нужно не выступать против, а поддерживать в открытую.
Ну да, и в этом
Да?
тоже. Это мы видим в университетах, да, то есть вот сейчас так абсолютно, ну, неприемлемая, на мой взгляд, тенденция вовлечения студентов в военные действия, да, в там, разработку каких-то средств, которые используются дальше на войне. Ну и прочее, прочее, то, что мы видим, да, фактически власть использует в своих интересах людей.
Ну да, здесь, вы знаете, я, во-первых, хотел напомнить, спасибо Александру и Виктории, у нас целых два пожертвования, это очень важно для нас, поддерживайте нас, тем более, что нам нужно, чтобы не отменять эфира, ваша помощь. Я вот посмотрел на наш список, который мы написали, здесь, кстати, Сапсан, наш зритель и модератор спрашивает, где список увидеть, в описании программы напишем. Я к чему, к какому выводу пришел? Ну, так. Значит, мы сказали про укрепление, ну, как бы круга и там олигарха в самом начале, то есть квази-равноудаление. Про дело ЮКОСа, и это квази-судебная система, квази-судебные решения. Изменение партийной
Укрепление
системы
басманного
введение...
правосудия, да.
Да, изменение партийной системы, квази-партии у нас появляются. Ужесточение законодательства о мирных собраниях – это запрет, на, точнее, разрешение квази-всяких собраний, а на самом деле никаких собраний нам не позволяют. Принятие иноагентов нас обманывали, говоря о том, что вводят американскую систему. Дальше аннексия
И
Крыма, квази…
запрет ассоциаций, запрет
Да,
ассоциаций.
вот именно, да. А поправки в Конституцию, якобы нам это нужно было для того, чтобы... Мы с вами никак не можем понять, для чего. Точнее, сейчас уже давным-давно понимаем. Мы тогда еще понимали для того, чтобы Путин остался у власти. Нам объясняли по-другому.
Конечно,
Война против Украины, борьба с квазифашистами в Украине. То есть вот
да.
все это, вот то, что я вижу, все, что сделал Путин за эти 20 с лишним лет, 26 уже, это подмена понятий. Вот мы живем в политике, не в политике, а вот в каком-то
Квазиполитике, в квазиполитическом пространстве.
квазиполитике, где
Да.
нам вот все время врут, что нам засовывают в голову какую-то вот просто, я не знаю, жвачку.
Абсолютно.
И вот эти вот мелкие, как сказать, мелкие воришки нам пытаются, они подтасовывают факты и пытаются убедить нас, что вот так вот надо жить. Что
Да.
думаете?
Их именно так, потому что их главная цель удержать власть, продолжать зарабатывать на этом и убедить всех остальных людей, что они никаким образом не должны контролировать действия этой власти. Вот мы вам дали вотчину, вы здесь разбираетесь, а мы позаботимся обо всем остальном, да? Тезис власти о том, что мы вам обеспечим безопасность взамен на отказ вот от этих прав, он ведь абсолютно несостоятельный, да? Все мы сейчас видим, что никакой безопасности нет. Люди уже и физической безопасности не чувствуют, да? И власть абсолютно никак не реагирует адекватно на это и не объясняет даже своих решений. Да? То есть главный посыл был в том, что вам об этом думать не нужно, об этом думаем мы. О чем они подумали? О том, чтобы защитить себя. Опять же, напомню, по поправкам в Конституцию, значит, есть гарантии для президента после завершения его карьеры, да, то есть даже когда он перестанет быть президентом, ему там гарантируется, в общем, роль пожизненного сенатора. Да, то есть даже здесь подослать соломки и подумать в первую очередь про себя, про свои интересы, про возможность для всего вот этого приближенного круга зарабатывать на войне, да, это огромный бизнес, который ему выгоден, и которые они не собираются останавливать, несмотря на то, что гибнут обычные люди. И расплачиваются за это тоже обычные люди.
Последний вопрос, если можно. Но это уже не... Я напомню зрителям, что у нас Алена Вандышева, директор Transparency International России. Я все-таки лично хочу, чтобы на него ответили, а не как эксперт по антикоррупции и так далее. Вот лично, что вы не простите Путину?
Я не прощу ему то, что он стал президентом никогда. Ну и, конечно, не прощу войну, потому что тем самым он украл у нас надежду на будущее. Он сделал так, что вот люди, которые уехали из России, которые любят Россию и мечтают о том, чтобы она была совсем другой страной, чтобы ее не воспринимали как агрессора, не воспринимали как государство, где может твориться беспредел. Фактически сейчас у таких людей нет никаких рычагов влияния, нет возможностей добиться этого. И этого я никогда ему не прощу.
Ну вот, я напоминаю, Алена Вандышева у нас в эфире была. Мы сегодня говорили о 10 шагах таких, которыми Россия, с помощью которых она дошла до бездны, может быть, еще просто направляется туда. Но сам факт того, что мы это разбираем, мне кажется, что это уже означает, что дорога в одну сторону не бывает вечной. Вот, и
прощупываем дно.
Оттуда все стучат и стучат. Ну, пока есть такие зрители, я от себя скажу, пока есть такие зрители, как у нас, такие гости, как Алена, и кто может называть вообще вещи своими именами и говорить друг с другом, у нас все-таки, мне кажется, есть не только прошлое, но и будущее. И вот мы с вами ищем выход. Спасибо, что вы были с нами. Спасибо.
Будем искать. Спасибо.